Не всегда, может быть, и важно знать, какое название. Главное, само суть содержания. Ну вот у этой проповеди есть такое название. Можно включить слайд первый. Называется проповедь «Мир, дети, церковь». Видите, дети посередине. И это не случайно, потому что есть что-то, что тянет детей в мир. Да? И родители, мы бы хотели, чтобы дети шли за Богом. И какой путь выберет ребенок? Очень сложно, непросто, да? И, например, мы часто умиляемся, когда маленькие дети в церкви уходят вперед, они рассказывают какие-то стишки христианские, родители с фотоаппаратами фотографируют, улыбаются, все радостные. Но, к большому сожалению, проходит время, эти дети вырастают, и не всегда мы их видим в церкви. Те, которые в 6, 8, 10 лет выходили, рассказывали нам стишки об Иисусе Христе. И это огромное переживание за детей, за новое поколение. И знаю, еще вот, наши старшие братья помнят, что еще у нас в Беларуси когда-то был такой закон, запрещающий детям посещать собрания. Очень такой серьезный закон, который в свое время послужил такому тоже, знаете, когда каждая церковь выбирала свой путь, как им правильно поступать. И цель была понятна этого закона, который издавал государство – отделить молодое поколение, чтобы именно мир сформировал их ценности жизни, чтобы они были привязаны к миру, чтобы они выросли такими же безбожниками. И тогда, знаете, одно поколение уходит, а молодого поколения нету. Одно поколение не может передать веру, и церковь умирает. Поэтому это очень важно, чтобы одно поколение верующих передало свою веру, научило страху Божьему другое поколение. И вы знаете, Бог так устроил, что ребенок приходит в этот мир полностью зависимый от родителей, не правда ли? Он полностью зависим от родителей. И родители, они как те проводники в этом мире, которые обязаны провести его через все опасности, которые должны научить, чтобы оградить его от этого развращенного мира, наставить правильно. Бог помещает ребенка в семью, там, где будет формироваться его личность, его истинные ценности. И в книге Второзакония очень много наставления именно в воспитании детей. И понятно, эти наставления давал Моисей. И понятно, почему именно в книге Второзакония. Когда они ходили по пустыне, они были ограждены от других народов. Но вот наступал такой момент, когда Божий народ придет в землю обетованную, и их будут окружать совершенно другие народы, у которых другие ценности жизни, безбожные ценности. И Моисей понимал, что особенно это может повлиять на молодое поколение. И чтобы Божий народ мог защитить своих детей, в книге Второзакония очень много наставлений родителям, как это сделать. Посмотрите, первый текст, который я выбрал, книга Второзакония, 4 глава, 9-10 стихи. Давайте прочтем. «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей, и поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих. О том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хорее, и когда сказал Господь мне: собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих». Посмотрите, Моисей предупреждает, он говорит, родители ответственны за то, чтобы защитить души ребенка от этого влияния этого мира. Но как защитить? Прежде всего, Божий народ должен научиться страху Божьему. Он говорит: научу вас страху Божьему, чтобы потом ты передал и научил сыновей твоих. Сначала Божий народ учится Божьему страху, и потом он должен передать вот этот страх Божий, вот эту веру молодому поколению, наставить. И вы знаете, что мы можем увидеть, что вот каждое новое поколение, оно отличается от предыдущего, не правда ли? Можно услышать, как, например, пожилые люди говорят или старшие говорят: ну вот как молодежь сейчас одевается? Ну в наше время так не одевались. Посмотрите, какие у них прически. Ну в наше время не было таких причесок. Какую музыку они слушают? Ну, в наше время не слушали такую музыку. И можно продолжать. И вы знаете, я замечаю, что часто порой вот пожилое поколение упор делают только на внешние различия. И они очень отличимы только на внешние различия. Но вы знаете, легко внешние различия как бы поменять, подстроить под какие-то стандарты. Это очень хорошо делает закон и законничество. Очень хорошо, когда устанавливаются правила, и всех можно расчесать под одну гребенку и сказать, как нужно одеваться, какую музыку слушать, какую одежду носить. Но если только делать упор на внешнем и не смотреть вот вглубь, в корень, в фундамент, а фундамент – это ценности, которые сформированы в сердце молодого человека. Вот где труд, вот где важная работа – это сформировать в нем правильные библейские ценности, чтобы его сердце, оно было привязано не к этому миру, оно было привязано к Богу. Вот где серьезнейший труд, вот где серьезнейшая работа. Внешнее проявление лишь только следствие того, где его сокровище, где находится его сердце. И поэтому сегодня можно сказать, что апостол Иоанн, он говорил о самом большом враге молодого человека. Знаете, какой самый большой враг? Это незаконничество, это и нетрадиционализм, как иногда пугают молодежь некоторые проповедники. Самая большая угроза или враг для молодого человека – это этот мир. Вот самый большой враг. Иоанн говорит такие слова. «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, то нет любви очи. Ибо все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Вот главный враг для молодого человека. Это идеология этого мира. Потому что этот мир, это, можно сказать, знаете, дисплей дьявола. Это его рекламный ролик. Счастье, как он это видит, как он предлагает. И вы знаете, можно сказать так, что для каждого человека, особенно для молодого человека, вот эти идеи, идеология мира, она привлекательна. Потому что дьявол знает, на какие кнопки нужно нажать. Вся идеология мира, она построена на утверждении самого себя, человека, на его эгоизме, похоти, тщеславии. И поэтому можно сказать, что дьявол очень успешно развращает уму людей, и особенно молодых людей. Потому что они рвутся в этот мир, им нравится вот эта идеология мира. И вот этот рекламный ролик, который показывает дьявол, хочешь быть счастливым, вот живи так, как я тебе показываю. Поэтому это самый большой враг, потому что за идеологией мира, за этими ценностями мира стоит дьявол, который формирует безбожные ценности. И мне кажется, что в наше время это как бы угрожающее, это еще больше вдвойне угрожает молодому человеку, потому что наше время, такое время философии, называют постмодернизма. Это время, в которое мы живем. Философия, отрицающая абсолюты, которая говорит, что нет абсолютной истины. Никто не может утверждать, что он прав, что такое хорошо и что такое плохо. Это определяет сам человек. Поэтому не нужно навязывать никому свою истину. Каждый имеет право на свою истину. И вот эта идеология мира разрушает особенно молодого человека, у которого еще не сформированы правильные библейские ценности. Она говорит ему о том, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно. Он сам решает, он сам определяет. И вы знаете, особенно для молодого человека, у которого нет вот этого внутреннего контроля, что же хорошо и что плохо. И вот вся эта информация этого мира, она толкует. Она толкует молодому человеку, что хорошо и что плохо. Даже еще в советские времена, там советский поэт, он заметил это, Маяковский, написал такие слова. «Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо?» И самая большая проблема, когда молодой человек, он воспринимает всю эту информацию мира, которая ему толкует, что такое хорошо, что такое плохо. Но вся большая проблема, что в этой информации очень много яда. Люди, которые дают эту информацию, это люди, которые сами подняли бунт против Бога и которые зло называют добром. Добро называют злом. Все перевернуто. Вы можете увидеть, что в мире ценности все перевернуты. И поэтому, если молодой человек сам будет определять при помощи этой информации, что такое хорошо и что такое плохо, в его сердце сформируются ценности, идеологии этого мира, за которым стоит дьявол. Вот почему очень важно защищать детей, особенно молодое поколение, от развращенности идеологии этого мира. И вы знаете, посмотрите на другой текст Писания. Тоже в книге Второзакония, 6 глава. Посмотрите, что говорит Моисей. «И внушай их детям твоим, и говори них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязку над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Моисей говорит о наставлении. Чтобы противостоять вот этой развращенной идеологии мира, детей нужно наставлять, формировать правильные библейские ценности. «Внушай». Он использует такое слово «внушай». И вы знаете, это слово, оно означает такое «внедрять», «насаждать». И вот если взять вот специалиста еврейского языка, здесь такой образ интересный. «Внушать» – это образ гравера, который высекает на каменной плите при помощи молотка и зубила надпись какую-то. И этот образ говорит, знаете, о тяжелой работе, непростой. Это работа, требующая настойчивости, требующая много времени и много терпения, не правда ли? Чтобы высечь на какой-то плите какую-то надпись. Это терпение, это мудрость, это труд. Поэтому внушай, он говорит, что это труд, это постоянная работа. Почему? Потому что сердце, оно больше склонно принять ценности мира по своей греховной природе. И для того, чтобы привить правильные библейские ценности, нужно вот это вот внушать, это нужно как бы словно высекать в разуме ребенка правильные библейские ценности, которые приживаются не так хорошо, как те ценности, которые дает мир. И это труд, посмотрите. И Моисей говорит, что это посвящение, потому что вот это наставление, оно охватывает всю жизнь ребенка и все сферы жизни семьи. Нельзя разделить наставление ребенка просто вот на церковь, на время церкви, а дальше это игры, там, работа, там, развлечения, это уже как бы другая жизнь. Потому что идеология мира, она же ведь как проникает в сердце ребенка? Это же не просто вот кто-то ребенок пришел, его посадили и лекцию ему прочитали. Через игры, через компьютерные какие-то игры, через мультики, через рассказики. Везде мир формирует свои ценности. Поэтому для родителей очень важно оберегать душу ребенка. И посмотрите, как Моисей говорит, сидя в доме. Посмотрите, это может быть какой-то совместный, я не знаю, семейный ужин. Может быть праздник. Может это какой-то день рождения. И это можно использовать для наставления. Посмотрите, идя дорогою. Это может быть прогулка с вашим ребенком. Может быть, вы поехали в отпуск. Может быть, вы идете с ним на каток или по дороге в магазин. Это время можно также использовать для наставления. Вы видите, как Моисей вплетает, как нить наставления во все сферы жизни семьи, жизни ребенка. Посмотрите, ложась перед сном, это время также можно использовать для наставления, вставая. Когда утром родители начинают свой день с молитвы, они могут объяснить ребенку, почему они это делают, зачем это важно. Это тоже время для наставления. Посмотрите, родители, вся жизнь вплетена. И это говорит, что это непростая работа, это тяжелая работа. Но Моисей говорит, что от этого зависит успех наставления ребенка. И дальше в книге Второзаконии, 6 главе, там Моисей говорит такие слова. «Если спросит тебя сын твой в последующее время, что значат эти уставы, постановления и законы, то ты скажи сыну своему». Посмотрите, ребенок спрашивает, задает вопросы. Когда ему 6-8 лет, он задает одни вопросы – на каком-то своем детском уровне. Когда ему 14-15 лет, он задает более глубокие вопросы. Но когда в раннем детстве формируются правильные ценности, когда ребенку уже в подростковом возрасте, тогда родители могут объяснить более подробно и ясно суть своей веры в Бога. И это очень важный момент. Посмотрите, он говорит, когда спросит тебя сын твой, ты скажи ему, ты наставь его. Сейчас я хочу показать стихи, которые предшествуют вот этим стихам. Посмотрите, очень важное. Второзаконие, 6 глава, но с 4 по 6 стиха. Посмотрите, эти стихи говорят о целостной жизни самих родителей, что является важным успехом в наставлении детей. Прежде чем внушать детям и учить их библейской истине, посмотрите, Бог говорит о том, что родители сами должны быть посвящены Богу. И здесь есть таких три важных принципа, и эти принципы – это есть противоядие нашему времени. Давайте прочтем. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Посмотрите, во-первых, это признание абсолютной власти Бога в жизни. То, что мир не признает. Второе – это подчинение своей жизни Богу. То, чему учит мир обратному – это посвяти свою жизнь себе. И третье – это подчинение своей жизни авторитету Писания. То, что мир не признает. Посмотрите, три принципа. Для успешного наставления детей эти три принципа противоположны идеологии этого мира. Признание абсолютной власти Бога в своей жизни, посвящение Ему своей жизни и подчинение своей жизни авторитету Писания. И только после этого он говорит «внушай, наставляй». Если этого не будет, то вы знаете, что дети, они могут вырасти лицемерами и фарисеями. Потому что когда родители в семье гневаются друг на друга, оскорбляют друг друга, они в это время учат своих детей. Когда во время трудностей и испытаний они ропщут на Бога и на свою жизнь, они в это время учат своих детей. Когда они утром, вместо того, чтобы идти в церковь, они спят или идут на работу, они учат своих детей отношению к Богу. И дети смотрят на то, что они говорят, смотрят на их жизнь, и у них формируется точно такое же лицемерное отношение по отношению к Богу. Оказывается, в Бога можно мерить вот так хитро, вот так, как это делают их родители. Посмотрите, это очень важно, это очень серьезное наставление. И поэтому потом, когда, например, дети подходят к подростковому возрасту, да, и многие родители, ну как-то вот давайте, чтобы как-то в церкви сделать интереснее, чтобы как-то им было интересно, не скучно, как-то их развлечь. И вы знаете, это все пластырь, приклеенный к гноящейся ране. Потому что главная работа – это работа формирования ценностей в сердце ребенка. Это работа с сердцем. Не с поведением его, а с сердцем. Проблема израильского народа, знаете, какая была? Они не только не защищали души детей, да, не оберегали их от развращенного мира, но их сердца самих настолько были привлечены этим миром, и нравилась эта жизнь. Когда они жили среди других языческих народов, им самим нравилась эта жизнь. Там, вот, где жили языческие народы, они смотрели, как они живут, и им казалось, там настоящая жизнь. Вот там привлекательная жизнь. И мы смотрим, это урок израильского народа, что в какой-то период истории они даже буквально принесли своих детей в жертву Молоху ради своих собственных прихотей. Вот что они сделали. Свои собственные прихоти стали им дороже, чем собственные дети, что они принесли их в жертву. И вы знаете, история, она как бы повторяется. Мне кажется, что много сегодня есть семей христианских, которые точно так же своими сердцами привязаны к этому миру. Они не только не защищают детей от влияния этого мира, они сами открыты для этого мира. Их сердца в этом мире, ценности этого мира – это их ценности. И, конечно же, если родители живут такой жизнью, они приносят в жертву своих детей. Они их не защищают, но они сами ведут их туда, где их сердца. И эта опасность была всегда, и эта опасность всегда здесь. Посмотрите еще на одно место. Книга Второзакония, 7 глава. «И не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам. И воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Посмотрите, здесь есть предупреждение о том, чтобы, когда они войдут в землю обетованную, не создавали такие смешанные браки, чтобы не отдавали дочерей, сыновей за людей-безбожников. Почему столько много было предупреждений в израильском народе? Потому что, если мы вот проследим историю, очень часто ценности мира, они входили в жизнь семью через такие браки. Когда человек создавал брак с другим человеком, который не знал Бога, и его верование, его мировоззрение, его вот эти безбожные ценности, они постепенно переходили в жизнь народа. И в конечном итоге мы видим, что народ полностью отступал от Бога и становился идолопоклонником. Говорит ли это сегодня, например, молодому человеку о том, что не нужно вступать в брак с неверующим человеком? Точно, да. И сколько есть примеров, когда верующий человек заключал брак с неверующим человеком и полностью оставлял путь следования за Богом. Когда проходило время, год, два, три, и его ценности, они становились точно мирскими ценностями, человек оставлял путь веры. Это огромная опасность. Но этот отрывок говорит о большем, чем просто там о браках с верующими и неверующими. Здесь заложен более главный принцип, который предупреждает верующего человека или семью от всего, что открывает дверь моего дома, моего сердца и сердца ребенка для небиблейского мировоззрения. Когда это все влияет на него, этот мир, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, родители должны быть на страже, чтобы эти ценности не сформировали жизнь ребенка. Почему? Потому что однозначно, что придет время, когда влияние закончится, и он оставит Бога, он будет служить этому миру. Смотрите, очень серьезное предупреждение. Сегодня, мне кажется, что Бог облегчает задачу родителей тем, что Бог помещает маленького ребенка в контекст семьи, а семью он помещает в контекст церкви. И сегодня это воспитание, это наставление, оно происходит в контексте церкви, когда церковь молится за детей. Когда мы собираем материальное пожертвование, и определенная часть идет на детское служение. Когда преподаватели, директора средственной школы, летом мы организовываем какие-то христианские лагеря, где есть возможность формировать правильные библейские ценности. Где очень много верующих посвятили себя наставлению детей. И это все вспомогательное средство благодати в помощь родителям. Я хочу вот еще раз заострить на это внимание. Это не замещение, чтобы родители ничего не делали. Это вспомогательное средство. Но главная ответственность всегда была Богом возложена на семью. Хочу прочесть стихотворение одно, я нашел такое. Хочу прочесть его. Стихотворение называется «Отцовскими тропами». «Неподалеку от моей двери соседский мальчик лет 5 отцовские ботинки надевал и гордо в них туда-сюда шагал. Он спотыкался, падал, поднимался, но, затянув шнурки, старался пройти до самого конца по отпечатанным следам отца. Я слышал, как упрямый сорванец сказал: «Хочу быть как отец». Как я хотел бы, чтоб эти башмаки на добрый путь мальчишку привели. И тут раздался звонкий крик: «Привет, отец!» И сын с отцом рука в руке пошли, след оставляя на песке. Чем мой сынок сегодня занимался? Я в башмаках твоих ходить пытался. Они большие, но когда я подрасту, я в них пойду, я знаю, что смогу. Они идут, размеренно ступая, и до меня молитва долетает. Пусть по моим стопам пойдя, мой сын Господь найдет себя. Я думаю, что это должно быть самое главное желание родителей о своих детях. нехорошо устроиться в этом мире, не получить хорошее образование, не сделать так, чтобы мой сын там или дочь не участвовали в какой-то плохой компании и были ограждены от алкоголя, наркотиков и всего, чтобы он нашел спасителя. Я понимаю, что сегодня здесь сидят очень много родителей, чьи дети выросли. И чьи дети выросли, и они не знают Бога. И я знаю, что это боль, это скорбь. Что делать? Что делать теперь, когда вот это время прошло, это время упущено? Я не знаю, мне хочется вспомнить притчу о блудном сыне. Она говорит о том, что наступил такой момент, когда отец, он больше не мог удерживать своего сына. Он больше не мог контролировать его жизнь. Время для наставлений закончилось. Все, это время прошло. И что сделал отец? Он отпустил сына. Он предоставил ему идти своей дорогой, своим выбором, который сделал сын, куда рвалось его сердце. Но при этом отец продолжал любить своего сына. Он продолжал ждать. Он продолжал надеяться. И притча говорит, что в какой-то момент сын пришел в себя. И он захотел вернуться в отчий дом. Это притча о нашем Боге. Боге любви, который пришел в этот мир искать грешников. И он нас нашел в этом мире. Библия говорит, что никто не ищет Бога. Никто не ищет Бога. И когда человек обращается к Богу, это результат работы Духа Святого в сердце человека. Это милость Бога. Поэтому таким родителям нужно продолжать надеяться на милость Бога в обращении грешника, как мы надеемся на обращение любого грешника. Это милость Бога, что Бог коснется его сердца, и он захочет назад вернуться к Богу. Но ожидание должно быть активное, оно должно быть правильное. Нужно продолжать любить своих детей. Нужно продолжать молиться за них. И нужно продолжать самому быть верным Богу. И надеяться на милость Бога в обращении грешников. И как мы видим в этом мире очень много, когда приходит полнота времени, когда Бог сокрушает это гордое сердце, и человек возвращается к Богу. И мы знаем, что так было с нами. В этом благодать. В этом милость. Любите, молитесь, сами продолжайте быть верными Богу и надейтесь на Его милость. Давайте помолимся об этом.